Значит, наше общение, как я сказал, как всегда, будет построено именно на по пятницам на вопросах и ответах. Значит, вот Светлана уже задала вопрос. Она пишет: «Всем привет из Питера. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. О какой немощи говорит апостол Павел?» Ну, я не буду читать, я думаю, вы это помните, стих Светлана сама скопировала, так что вот я его прочитал, да. Вы помните, там выше апостол Павел пишет о чем? Что: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, данных мне...» Вот обратите внимание, как он говорит: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений». То есть апостол Павел имел от Бога откровения, и не просто какие-то, как мы иногда говорим, там открылось что-то, ну, так будем говорить, на уровне таком бытовом, может быть, там, или как поступить, а ему были открыты такие истины, которые чрезвычайно были, ну, будем говорить, может быть, глубоки, да, в своей мудрости, что не каждый это мог и понять. И апостол Павел пишет: чтобы я не превозносился. То есть апостол Павел сам осознавал, что, ну, если он так пишет, да, что, возможно, где-то вот это чувство превосходства, чувство, что все-таки мне столько открывает, что Бог через меня такую работу совершает. Будем говорить так: нет-нет, да и были бы какие-то попытки. Я не имею в виду, что Павел сам к этому как бы имел склонность, да. Но знаете, наша природа такова: ее хвалишь, и ей приятно, и она немножко может быть, может потерять контроль над собою, и знаете, как вот у дитя начнет из себя немного что-то корчить, да. Так вот, Павел понимал, что все-таки есть предпосылки для того, чтобы эта гордыня могла взыграть в какой-то момент. Видимо, и Бог это видел и понимал, потому что когда особенные какие-то чрезвычайные откровения, да, то Бог тоже понимает, что человек есть человек и может все-таки внутри взыграть вот эта натура плотская, как бы, да, еще не совсем добитая, да. И вот Павел пишет: чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне было жало в плоть. И там пишется, что я трижды, кажется, просил Бога, чтобы Бог как бы удалил от меня это жало, да? Но Бог вот сказал такие слова, вот о которых уже Светлана и спрашивает по поводу этого стиха, и который она написала, да, в чате. «Довольно, Бог сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Значит, вопрос стоит: о какой немощи идет речь? Помните, есть еще такое выражение у того же Павла: когда я немощен, тогда я силен. Помните, да? А какой немощи? Ну, в буквальном смысле, вот если мы, как вот только что читали, дано Павлу было жало в плоть, другими словами, Библия об этом не пишет, Павел тоже почему-то об этом не написал. Догадки некоторые говорят такие, что типа вот он там как Христа видел, значит, у него со зрением были проблемы, но я говорю, это больше всего догадки. Трудно сказать, что же на самом деле было у Павла. Сам Павел об этом не написал. Но это было либо какое-то телесное, будем говорить, физическое заболевание, неизвестно какое, и возможно, что, ну, не такое типа как грипп или насморк, да, что Бог оставил, будем так говорить, вот эту болезнь, допустил ее и оставил, то есть дал понять, что излечения как бы не будет, эта болезнь тебе нужна будет, как, будем говорить, какой-то балансир, что когда, может быть, плоть заиграет и будет тянуть тебя в другую сторону, то в противоположную потянет вот эта болячка, которая заставит тебя задуматься, да. Конечно, мы это так разговариваем о Павле, как будто бы в Павле это, знаете, вот прямо вовсю играли вот эти вот человеческие низменные какие-то страсти. Я вам просто хочу сказать, знаете, речь не об этом идет. Вот даже помните, да, не раз мы вспоминали эти случаи, этот случай. Христос в саду Гефсиманском. Мы привыкли говорить, что Христос, он достиг святости, он усовершился. Но, естественно, там же разговора не может быть, что Христос родился свыше, и что грешить не может, да? И мы, когда читаем Писание, обращаем внимание на такой момент, в саду Гефсиманском, перед, ну, будем говорить, непосредственно арестом, и там уже казнью, да, Христос произносит такие слова: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». Это не то, что вот был такой вот плотской Христос, но он был просто в человеческой плоти. И плоти, как бы мы не понимали, что надо, я хочу сказать, плоти, костер, виселица, крест, физические страдания, все равно плоть свое как бы хочет, ей больно, это придется терпеть, это не радостный момент в жизни, да, поэтому именно апостол Павел тоже вот именно в таком положении находился, что все равно, будем так говорить, когда имеешь откровение, хочешь не хочешь, но ты видишь свое превосходство, да. И нет-нет, но я говорю, малейшая где-то доля потери контроля над собою, и это может взыграть. И взыграть может, как говорится, не на пользу самому человеку, в данном случае Павлу, да. И Бог говорит, что довольно для тебя благодати моей. То есть все, что я тебе и благодать дал, и откровение, и мудрости дал, и авторитет, и быть как бы моим служителем в церкви моей, да. Все это я тебе дал, и, включая и болезнь, это тоже благодать моя, которая дана тебе, как бы, для того, чтобы ты был в какой-то степени немощен, в какой-то степени больной, и чтобы эта болезнь тебя поддерживала в нормальном духовном состоянии. И что Бог сказал, что я, как бы, не исцелю тебя от этой болезни, потому что это тебе просто необходимо. В данном случае речь идет о немощи физической, то есть как о болезни, какая была у апостола Павла, по поводу чего он и просил у Господа, да? Вы помните, да, есть такое выражение, я его тоже когда-то, когда читал, вот помните, что Павел пишет о себе, что знаю человека, не знаю, в теле ли, вне тела ли, был восхищен до третьего неба и видел неизреченное. И помните это, вот эти, наверное, все слова. Я думал, как неизреченное, ну, знаете, такие красоты там видел, там такое-такое было, ну, знаете, как говорится, чего на земле не увидишь, тем более земля наша, как говорится, павшая, согрешившая, скверненная грехом, а там он, значит, видел что-то такое, что, ну, как говорят, языком или словом не описать, пером не написать, языком не рассказать об этом. Оказывается, что он видел неизреченное, не в смысле там какие-то красоты природы, допустим, да, а то, что нельзя было изрекать вслух другим людям. То есть ты дорос, ты это понял, я тебе и открыл, я тебе и показал. Но ты это не должен изрекать, не должен об этом говорить другим людям. Другие люди это могут понять совершенно не так. Знаете, иногда бывает какое-то знание не в пользу для, имеется в виду, не в духовную пользу для человека. Так что именно вот я о чем говорю, что вот чрезвычайность откровений, да, вот что о некоторых нельзя было даже говорить людям. То есть тебе открыто, вот пусть оно при тебе и останется, да. Светлана здесь еще дополнительно пишет, значит, а если это говорит Павел о гонениях? Ну, в данном случае, Светлана, он не о гонениях пишет. В данном случае он прямо пишет там выше, что дано мне жало в плоть. То есть тут не о гонениях. Гонения, я так хочу сказать, Сегодня есть, завтра тише, послезавтра может вообще затишье быть, через неделю может вообще разгореться с ужасной силой, как говорится, и мощью, да. Сегодня не били, завтра могут побить, а завтра, послезавтра могут повесить или жечь на костре, да. То есть это такое, как говорится, не каждый день одинаково бывает. В данном случае речь идет о болезни, да. Что подразумевается под немощью? Под немощью это не только физическая болезнь, это и трудные обстоятельства жизни. Это и проблемы, которые возникают и давят на человека, да. И именно когда у человека заболевает, когда у него проблема, когда вопрос жизни и смерти, тогда человек в силу, вот будем говорить, вот таких обстоятельств, его плоть смиряется, голос становится тише, гордыня ниже, чаще молится, больше думает, анализирует свою жизнь. Когда все хорошо, человеку нет такой необходимости, нет причины этим заниматься, анализировать, вникать, раскаиваться, давать Богу обеты, обещать, что больше чего-то не буду делать, да? Когда все хорошо, на эту тему как будто бы и нет нужды даже говорить, да? Именно что, я говорю, не только, в данном случае речь идет о болезни, но немощь имеется в виду. Это и физическая болезнь. Это и проблемы какие-нибудь души своей собственной. Это может быть в связи с родственниками, да, детьми, там, женою или мужем, да. Это могут быть и стесненные обстоятельства, когда нападки постоянные со стороны каких-либо врагов внутренних или внешних. Все это держит человека в определенном, как бы, таком статусе, в определенном духовном состоянии бодрствования, обдумывания, потому что чувствуешь свою зависимость и чаще обращаешься к Богу и более смиренно себя ведешь. Помните, да, что, ну, допустим, Соломон пишет о чем? Что лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом пира, допустим, да? Почему? Потому что, когда речь идет о смерти, там, о проблемах, ну, сердце становится мягче, есть причина о чем-то подумать, и это лучше, это полезнее для человека, да? Потом Давид пишет, кажется, в 89-м псалме, что дней лет жизни нашей 70, при большей крепости 80. Лучшая пора – труд и болезнь. Далее, вот мы с вами буквально недавно вспоминали Иова, 33 глава, там, где говорили мы о таких словах, что Бог говорит человеку один раз. Если он то не услышит, второй раз, во сне, в ночном видении, во время дремоты, когда сон находит на человека. Если он еще не послушает, да, то он его ложит на одр болезни, и там уже описывается, что вообще, как говорится, доходит до того, что плоть на нем пропадает, кости его все выказываются уже, да, становятся видными, да, и человек уже глазами как будто бы смотрит на край собственной могилы, да. Заметьте, немощь физическая, в данном случае как бы болезнь, причем какая-то такая очень серьезная, очень страшная, да? И дальше доходит до того, что он начинает раскаиваться, Бог его исцеляет, и сам человек говорит, грешил я, и Бог меня, как говорится, не наказал окончательно, что помиловал, как бы исцелил, и я выздоровел, да? Так я хочу сказать, смотрите, сила моя, сила Божья, способная человека заставить задуматься, что-то изменить в своей жизни, совершается в немощи. В какой? Вот в данном случае 33 глава Иова, болезнь, которая способствует, то есть физическая немощь способствует духовной силе. Дальше. Сергей спрашивает, это с Липецка, Иеремия, 15 глава, 19 стих. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». они сами будут общаться, обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Саша, думаю, эти слова актуальны и для нашего времени. Поясни их более подробно, особенно если извлечешь драгоценное из ничтожного. И еще, они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. Относится ли это к ситуации на работе, чтобы не участвовать в их беседах? Но как вести себя, чтобы люди увидели в нас Христа? Что я хочу сказать, Сергей? Ну, не так давно, я думаю, недели 3-4 назад, именно этот стих мне задавали, как говорится, для того, чтобы я его прокомментировал, и я, в принципе, как бы на этот стих ответ давал. Ну, дополнительно, что ты пишешь вопросы, да, ну, эти, там, может быть, я немножко в другом ракурсе это рассматривал, но сам стих я рассматривал, и это есть какой-то, вот, будем говорить, записи, которая по пятницам, да, в блоге называется «Вопросы и ответы», это, как правило, запись пятничная, да. Ну, я вкратце повторю, что значит, вот, смотрите, сказано. «Если ты обратишься», то есть обратите внимание, что Бог, говоря Иеремии, говорит такие слова. «Если ты обратишься», то есть что в данный момент ты что-то, ну, как бы не совсем правильное направление держишь в своем жизненном пути. Где-то что-то, ну, здесь речь не идет о том, что Иеремия там какие-то грехи творил, да? Ну, где-то в исполнении воли Божьей, где-то он нуждается в какой-то корректировке, да? Так вот, если ты обратишься, то есть задумаешься, кое-что изменишь в себе, в своем характере, то я восставлю тебя, и ты будешь предстоять пред лицем моим. То есть, что я тобой буду, тебя буду использовать как свое орудие, да? И дальше сказано. Что значит, если обратишься? Для того, чтобы обратиться, сначала нужно что сделать? Извлечь драгоценное из ничтожного. То есть, что такое драгоценное из ничтожного? Ничтожное – это жизненные обстоятельства. Ну, если вот говорить буквально вот по вот этому стиху, что мы только что рассматривали по вопросу Светланы из Санкт-Петербурга, да? О чем мысль идет? Немощь, болезнь, трудности, проблемы, неразрешимые, может быть, проблемы, да? Это называется ничтожное. То есть мелочи, житейские мелочи, житейские проблемы, которые возникают у нас, людей. Так вот, заметьте, если ты из ничтожного, из каждого жизненного обстоятельства извлечешь драгоценное, то есть вынесешь на свет что-то драгоценное, почему оно уже драгоценное называется? Потому что самое важное не жизненные обстоятельства, а то посредством, а то та мудрость, которую ты извлечешь посредством этой жизненной проблемы, трудности или болезни физической, да? Так вот, смотрите, ну, пример приведу. Вот мы с кем-то разговариваем, идет обычная беседа, мы кому-то что-то говорим, видим, что-то человек начинает как-то противиться нашей речи. Ну, будем говорить, элементарная жизненная ситуация, но мы наблюдательны, допустим. Я вижу, что человек стал как-то так, знаете, конфузиться, стал как-то так сопротивляться, да? Я сразу остановился. Что-то я не так говорю. Смотрите, ситуация ничтожная, мелочь жизни, будем говорить, но как бы красноречивая. Она мне показывает, говорит, как бы что? Ты хотел же что-то донести? А теперь смотри, вот ты доносишь, смотри на реакцию. Ты себя, видимо, в этот момент не видишь, не контролируешь. Так вот, смотри лицо, взгляд собеседника. Какими они стали? Это тебе сигнал, что ты что-то не так делаешь. Тут быстренько остановился, быстренько подумал, помолился, Бог открыл, я понял, да, что немножко все-таки я наседаю на собеседника, немножко уже, можно так сказать, загоняю в угол. Он начал противиться, а я начал его наставлять, и сам потерял контроль над собою. Вот я извлек драгоценный урок, что не нужно терять контроль над собою, что нужно бодрствовать. Вот я вовремя остановился, вовремя прободрствовал, вовремя мне Бог как бы подсказал, да, и я уже этим методом не работаю с человеком. Или, будем говорить, болезнь, тоже рядовой случай жизни, из чего бывает в жизни, ой, как много, да. О чем говорит? О том, что я заболел, почему заболел, есть же какая-то причина. Это может быть духовная причина, где-то я шел против Бога, где-то шел каким-то путем, куда-то меня тащило, как говорится, я сам того не понимал, Бог пытался мне объяснить, не мог, допускает болезнь. И если болезнь меня заставила задуматься, я говорю, болезнь, какие трудности, проблема, это ничтожно, это обыденное жизненное обстоятельство. Если я стал размышлять, анализировать, молиться, сделал выводы, нашел свою ошибку, признался, раскаялся, пообещал не буду делать и начал жить по-другому, да? Вот я извлек драгоценное из ничтожного. Вот я воспитываю ребенка, говорю ему делать что-то, а он, я ему говорю, а он не слушает. Опять смотрите, ничтожная жизненная элементарная ситуация. Но для умного, наблюдательного человека это сигнал. Что-то в твоей речи не действует. Что-то здесь не так. Либо ты просишь ребенка как слуга, а ребенок от твоей интонации чувствует, что он господин. Либо ты чего-то другого не учитываешь. Если ты говоришь, и тебе ребенок не слушает, из этой ничтожной ситуации извлеки драгоценный урок. Проанализируй и пойми, что не так ты делаешь. Дойдешь до этого, поймешь это. Слава Богу, это и есть то драгоценное, которое ты извлек или я извлек из вот этой ничтожной жизненной ситуации. То есть, мысль какая? Тут можно это применять и в семейном плане, и в личном плане, и в церковном плане. Ну, я пример такой приведу, что церковь все время говорит, вот-вот-вот пришествие, вот-вот-вот там Папа Римский что-то уже чернила разводит, уже бумагу заказывает, скоро будет указ. И вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, и ничего нет. Я не к тому, что этого не будет. Я к тому, что это повод задуматься и извлечь драгоценную какую-то истину, какую-то мудрость, которой нам не хватает. Ведь проблема же не в Папе Римском. Проблема не в указе. Проблема не в обстоятельствах, как иногда кто-то говорит, время не подошло. Время всегда подойдет, если мы будем готовы. Если бы мы сделали вывод, вот извлекли драгоценное из вот этой жизненной церковной ситуации, говорим, говорим, и ничего не исполняется. О чем говорит? Либо не то говорим, либо не так говорим, либо не готовы, чтобы пришествие пришло, мы не можем выполнить работу, которую Бог хочет. Но нужно садиться. Нужно молиться, нужно анализировать, нужно честно признавать ошибки, да? Нужно раскаиваться, нужно просить у Бога, что мудрости, что делать, как делать. Может, что-то надо менять? Но никто этим заниматься не хочет. Я имею в виду на уровне церкви. Зачем расстраивать людей? Пусть думают, что все нормально у нас. Так вот, мысль какая, да? Чтобы обратиться и чтобы измениться, то нужно извлечь драгоценный урок из ничтожного жизненного обстоятельства. То есть любая жизненная ситуация, болезнь, трудности, гонения, семейные проблемы и так далее и тому подобное, это, будем говорить, рядовые, ничтожные обстоятельства жизни, допущенные Богом для того, чтобы мы научились думать и извлекать драгоценные уроки. Кстати, хочу сказать, вот эти драгоценности может извлекать только тот, кто привык вникать в себя и в учение, и заниматься с ним постоянно. Кто не анализирует свою жизнь, кто не вникает, не рассуждает, как правило, драгоценностями такими не обладает. Это результат поиска, результат размышления, анализа. Дальше, что еще здесь сказано? Смотрите. Сказано, если ты обратишься, то будешь как мои уста, и они, люди, к которым я тебя посылаю, заметьте, сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Кстати, я просто хочу такой пример вам привести. Здесь речь идет о том, что если ты, я тебя посылаю, ты вот к ним идешь, ты им говоришь, народу, допустим, израильскому, обличающих в грехах, а они, ну, противятся, а они возмущаются, а они, возможно, еще строят ковы, как сделать этому Иеремии какую-нибудь пакость, допустим, да? А потом сам Иеремия говорит, вот такие у меня обстоятельства, что чуть ли я не бедный человек, да? Так Бог говорит, если ты задумаешься, вот смотри, я тебя посылаю, ты идешь к людям, а они еще и противятся. Но если бы что-то в тебе произошло, если бы ты что-то понял и извлек какой-то драгоценный урок, что что-то в твоем поведении не так, я опять этим не говорю, что прямо Иеремия там был грешником. Знаете, как говорится, тактика, мудрость, как подойти к человеку, как сказать, как себя поставить, допустим, да, уже от этого очень много будет зависеть в плане результативности, да, моих трудов, моих речей, допустим. Так вот, если ты бы вот это понял, Бог говорит, изменил свое себя и свое отношение к людям, то заметьте, не я бы тебя посылал к ним, не ты бы ходил за ними, они сами бы приходили бы к тебе и, ты, и спрашивали тебя о том, с чем ты пристаешь к ним, чтобы они послушали и приняли это к своему сведению. Ну, какой можно урок извлечь, как бы, из вот этого нашего последнего рассуждения по поводу того, что они бы к тебе шли, а не ты к ним? Я вам что хочу сказать. Каждый из нас человек в силу своего склада ума, в силу склада характера своего, да, в силу своей эрудиции, мудрости, которую он имеет или не имеет, допустим, мудрости, я имею в виду, как общаться, с кем общаться, какой способ, какая манера вести разговор, допустим, с кем-то, да? Если бы мы это понимали и правильно себя поставили, если бы мы этому драгоценному уроку научились, извлекая эту мудрость из обыденных жизненных обстоятельств, да, то, смотрите, к нам бы, за нами бы ходили люди. Я приведу вам пример такой. Вот смотрите, фарисеи ходили, я имею в виду фарисеи времен Христа. Ходили, стращали, пугали люди, кто боялся, кто не боялся, кто от них вообще уходил, да? Заметьте, те ходят, говорят, но не имеют должного авторитета. То есть, ихнее поведение не свидетельствует об этих людях, что они авторитетны, что они мудры, что они разумны, что они справедливы, допустим, да? И люди к ним не идут. Вот иногда мы к людям пристаем. вот вы должны, а люди, да хватит уже, успокойся, надоел уже опять. Вот я опять к вам приду, мы будем вот читать, я буду вам говорить, и я пристаю, и пристаю, и пристаю. Почему? А у меня нет силы повлиять на людей, поэтому у меня и манера общения такая, приставать, как колючка к штанам. Если бы мы изменили кое-что в себе, извлекли, как стих говорит, драгоценное из ничтожного. Если бы мы поняли, чего у нас не хватает в нашем нраве, сами бы за нами выходили люди, если бы мы это поняли. Ну, я вам приведу такой пример свой жизненный. Сергей, в данном случае, может быть, мой пример в какой-то степени тебе поможет, и ты сам получишь ответ на свой, как бы, вопрос, да? Я вспоминаю, как говорится, свое детство и отрочество в христианстве. Уже будучи взрослым, но, как говорится, начинаешь же все равно, как вроде новорожденный ребенок, постепенно вроде как бы ума набираешься, потихонечку года приходят вроде как бы это со временем, да. Я вспоминаю, ну, что-то узнал я, надо миссионерничать, я миссионерствовал, ходил, приставал к людям, ходил к другие церкви, доказывал про ту субботу, про ту свинину, был настырный, доказывал так, что иногда люди уже говорили: да, Саша, мы согласны, точно так, ну ты уже нас типа задолбал, да. Все, хватит уже, мы согласны, правильно, прав ты, Саша. Ну, я чувствую удовлетворение, что все-таки, как говорится, выполнил свою работу и свою миссию, да, и уже думаю, ну все, вот и дошло. А вот что вы думаете, люди не соглашались, но никто не хотел принимать этого, и никто вообще со мной ходить, встречаться не хотел, общаться не хотел. А я ходил, а я приставал, почему? Вот как будто бы, знаете, напечатал фальшивые доллары, и мне их надо как-то куда-то всунуть, типа отдать, расплатиться, избавиться, ну, что-то за них там приобрести, допустим, да? Вот такое ощущение, вот что я чего-то не имею, но думаю, что есть, и вот я хожу и пристаю, а люди как бы понимают, да не надо нам то, что ты несешь. Вот вроде бы, я как понимал, меня Бог посылает, а меня никто не посылал, я сам ходил, приставал, как липучка. И когда я однажды сказал, говорю: Господи, ну пошли меня, вот я бы выполнил твою работу, если бы ты вот послал меня, говори прямо, не, как бы не стесняйся. И Бог мне внутри говорит такую мысль. А я говорю: я бы тебя прославил. Он говорит: да, ты бы меня прославил, но при этом не прочь бы и сам прославиться. И я как-то так, знаете, мысль такая четкая, знаете, вот что я аж опешил. Вот как будто бы и никто вслух в уши не говорил, но внутри так четко было сказано: ты сам не против при этом бы прославиться. Я стал думать, как? А вот обрати внимание, почему ты пристаешь к человеку, почему ты добиваешь, почему все должно быть по-твоему? Почему, когда ты доказываешь, уже человек понял, ты его добиваешь, 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 вот как будто бы показываешь свою духовную силу. Знаете, вот как кто-то кого-то бьет на виду у людей, чтобы все видели, какой я сильный. И вот, вот ты так же делаешь с людьми. У тебя нет чувства любви к человеку. Ты вроде говоришь о любви, но этого не испытывают люди, этого не ощущают. Ты больше боец. Тебе воевать надо, тебе меч в руки надо, тебе добить надо во славу Божию кого-нибудь. Но тебе, у тебя нет такого чувства, что душа человека, может быть, ноет, больна, нуждается в хорошем слове, а ты все-таки как какой-то этот гладиатор. Убить и все. Пока ты не научишься любить. Пока ты не научишься, это делаешь ты на почве гордости, не научишься, чтобы не было у тебя этого превозношения, никуда я тебя не пошлю и ничего у тебя не получится. И я давай размышлять, анализирую, думаю, точно, ведь все правильно, так оно и есть, вот такое у меня внутри происходит, вот такой я человек, такая моя натура. Я раскаялся, вот извлекаю как бы драгоценное из ничтожного, да. Хотя тоже не сказать, что это слишком уж ничтожное. Хороший очень урок из такой ситуации жизненной, да? И когда я это понял, вот просто понял, в тот же день, я говорил уже, я вечером ложиться спать, мне что-то не до сна, что-то мысли, как бы продолжение вот этого, будем говорить, внутреннего диалога с Богом, да? Я лежу 12 или без 5, 12 ночи, звонок по телефону по-домашнему, я вскакиваю, подбегаю, ну, потому что все спят, а он же звонит на всю квартиру, чтобы быстренько он перестал звонить, думаю, сниму трубку. Снимаю трубку. Добрый вечер, мне говорят, добрый вечер. Извините, вы не спите? Я говорю, да нет, не спится. Я говорю, значит, я правильно понял. Мне Бог правильно сказал, что можно звонить не поздно. Для, ну, типа, для меня. И представляется, я пастор церкви Пятидесятников. Каждое воскресенье после моей проповеди люди просят ставить ваши, тогда еще были не диски, а как бы кассеты, аудиокассеты. И мы слушаем полным составом церкви. И вот люди сегодня, да, это как раз было воскресенье, сегодня сказали, чтобы я вас живьем доставил в церковь. Если вы не возражаете, я буду за вами приезжать на собрание и собрание. И если вы не возражаете, будете помощником пастора. Ну, я пастор, типа, да, а вы будете моим помощником. Я говорю, ну, хорошо, если есть желание слушать, пожалуйста. Потом он говорит, извините, вы будете пастором, я так понимаю, потому что мне далеко до вашего познания, а я буду вашим помощником. И если... Он позвал, потом меня в другую церковь позвали, тоже пятидесятника, потом в харизматическую позвали. Три года подряд я в трех церквах проповедовал. К чему я это хочу сказать? Ну, там не во всех три года, да, там в одной, но я имею в виду, что не я просился, как я раньше этим занимался, меня стали просить. И, кстати, хочу сказать, с тех пор не я уже вообще никому не пристаю. Звонят, пишут, ответь, помоги, скажи, объясни и так далее и тому подобное. Я сейчас не к тому, что вот я такой хороший, вот я извлек там, да. Я просто привожу как бы свой жизненный пример в понимании вот этого библейского стиха. Еще что хочу сказать. Если ты, Сергей, пишешь там, ну, допустим, к ситуации на работе, да, конечно, если ты будешь участвовать в ихних беседах и участвовать на ихнем уровне, да, ну, я имею в виду, будешь, как говорится, по теме, не по теме, и смеяться, и поддерживать разговоры, и они могут быть не всегда порядочными, еще какими-либо, да, или даже просто будешь гнушаться там своими соработниками, сотрудниками по работе, да, люди это почувствуют, и люди не будут тянуться и не будут спрашивать. Вот здесь тоже нужна такая мудрость. Вот так себя поставить, чтобы не вызывать отвращения, не вызывать отчуждения, чтобы люди не чувствовали, что ты святоша, и как бы контрастируешь постоянно с ихним несвятым образом жизни, да? Если ты говоришь, ты должен так сказать, чтобы человек хотел тебя слушать, а не так, чтобы хотелось убежать куда-то, да? Это я говорю просто по ситуации. Вот так поставить себя, чтобы все люди уважали. Это и отношение к работе, да. Это и мудрость в общении, в разговорах. Это и мудрая реакция на все, что и как там будет происходить, да. Все это вместе способствует нашему, будем говорить слово таким уже, такому современному имиджу, или нашему авторитету. И если мы правильно извлечем уроки, правильно поймем ситуацию и свое место и положение, да, и займем правильную позицию, то я говорю, да, мы будем в авторитете, к нам будут люди приходить за советом. Не мы к ним с истиной будем ходить, а они к нам за истиной. Ну, Сергей, я думаю, что я ответил на вопрос, да? Если что-то еще там, мало ли чего, ты, может быть, чувствуешь, что еще не все я получил, как бы, ответ, можешь там дополнительно написать. Кстати, ты уже написал, что все, как будто бы я тебе ответил полностью. Хорошо. Следующий вопрос. Галя с Дегтярска. А, это Нина, как бы, получается, пишет. Последнее событие Израиля и Палестины. Иран тоже хочет выпустить ракеты по Израилю. Волнение в Европе. Во что все это выльется? И тут еще один вопрос, рядышком же, как говорится, послание Иуды 1.23. Как понять, гнушаясь даже одеждою? Хорошо, сначала на первую часть вопроса, потом перейдем ко второй, значит, части вопроса. Значит, первая часть вопроса такова. Последнее событие, которое происходит в Израиле и в Палестине, в частности, да? Ну, вы знаете, эти события последние, они далеко не последние еще будут, да, и они далеко не первые. Вы помните, с тех пор, как Израиль образовался на карте мира в земле Палестины, с тех пор арабо-израильский или палестино-израильский конфликт не утихает. Я вам что хочу сказать, ну, вы тоже это должны помнить и понимаете, что вспышки насилия, обострение ситуации в Палестине, это, будем говорить, знаете, как синусоида, то вверх, то вниз, и опять 25, то есть это время от времени, когда уже настреляются хорошо, там поубивают, когда уже там и с Организацией Объединенных Наций, и с Европы там уже едут эти все, как говорится, помощники, да, то тогда вроде на какой-то момент утихает, через время опять. И я вам хочу сказать, это происходит циклично, периодично, причем постоянно. Я думаю, что это еще не последняя вспышка. Но я что хочу сказать, вот эти вот акты насилия, вот эти обострения ситуации в земле Палестины, в земле Израиля, да, о чем говорят? Что эта проблема, которая однажды возникла, она уже так никогда и не завершится. То есть, это неразрешимая проблема на земле. Арабо-израильский конфликт не может быть разрешенным. В силу чего? В силу того, что у палестинцев отняли землю. Как говорят, знаете, квартиросъемщик стал квартирантом. То есть земля была палестинская, жили палестинцы, пришли евреи, отняли, вы знаете, что около, если мне память не изменяет, около 2 миллионов палестинцев вообще живут за пределами Палестины, в соседних странах и до сих пор являются беженцами. Живут, будем говорить, в таких этих жилищах, да, в таких поселениях, где ну, нет стационарных даже зданий, то есть все временно. И что я хочу сказать? Вы знаете, что Третья мировая война, это шестая как бы язва, да? Когда язвы будут, это уже мы с вами уже говорили, закрытие благодати. Это последние дни, будем говорить, будут существование нашей планеты в том виде, в каком она сегодня есть. Так вот, шестая, предпоследняя язва будет Армагеддон, то есть Третья мировая война. И там будут цари всей вселенной, то есть все страны, будем говорить, ну, говоря так языком нашим уже современным, все натовские страны, участники блока НАТО, куда входят Соединенные Штаты Америки и все самые сильные европейские страны, да, и цари от восхода солнечного, от великой реки Евфрат, то есть страны мусульманские. И мусульмане пойдут, как бы вот там написано, что Великая река Евфрат как бы высохла, ну это такое образное, будем так говорить, выражение. Освободился путь царям от восхода солнечного, то есть страны мусульманские пойдут в сторону запада, в землю по-еврейски называемую Армагеддон, почему как бы Третья мировая называется, да? Что земля израильская будет местом последней войны мировой, причем сердцем этой войны. Почему это неизбежно? И то, что вот эти конфликты постоянно то разгораются, то затухают, то опять разгораются все больше и новой силой, да? Почему именно вот это незатухающий конфликт? Потому, что палестинцы никогда не согласятся, что у них отняли землю. и выгнали их вообще с их жилищ. А израильтяне никогда не согласятся отдать опять землю палестинцам, потому что они считают себя избранным народом Божьим, только они и больше никто. Дальше. Они же ждут Мессию. Мессия должен прийти к ним, а куда же, естественно, тысячелетнее царство должно же быть со столицей в Иерусалиме. Чтобы туда Христос, Мессия пришел, должен быть же храм. Храм же не может быть построен где-то в другом месте. Храм должен стоять на том месте, где когда-то это место было определено Богом. Там сейчас, можно сказать, ну, чуть ли не на 100%, но все-таки не на 100%, да, стоит святыня мусульманская. Мечеть Аль-Акса. Чтобы построить свой храм, нужно разрушить эту. У евреев это связано с, будем говорить, с фанатизмом, связано с религиозным фанатизмом. Они от этого, они без Иешуа, как они говорят, без Мессии, у них, как говорится, без тысячелетнего царства, без вот этой, извините, бредовой мысли, что они будут править, а все будут им рабами, да, они без этого, ну, существовать не могут. Это у них, как говорится, как когда-то у советских граждан была светлая цель коммунизм, так у евреев Мессия, тысячелетнее царство, ну, не тысячелетнее царство, пусть будет, они понимают, что для них это будет вечное царство, и они будут царями. С этим очень трудно распрощаться. Тем более, особенно в это никто не вникает, просто все верят, и все делают, чтобы именно так было, невзирая на то, справедливо это или несправедливо будет. Поэтому евреи никогда уже не отдадут палестинцам землю, в силу того, что она нужна для того, чтобы Мессия пришел туда. И они понимают, что пророчество, как они понимают ветхозаветнее, что Иерусалим восстановлен будет, города опять будут восстановлены, расстроятся, да, что там будут тимпаны веселья, ликования, и золото, и серебро, и на руках будут носить, и так далее, и тому подобное, да. Евреи с этим не распрощаются, евреи этого не оставят и землю не отдадут. Палестинцы никогда не согласятся с тем, что у них забрали землю, и остаться просто так вот в роли просителя у евреев, они тоже не согласятся. Поэтому на стороне палестинцев и другие страны, включая и Иран, имеется в виду страны мусульманские. И то, что сейчас происходит, это очередной всплеск, подтверждающий, что Третья мировая война, предсказанная Библией, да, в частности, книга Откровения, 16 глава, неизбежна, что силы, которые будут участвовать в Третьей мировой войне, они сегодня все, как говорится, вот они наперечет, как кисточки на счетах. Вот мусульманские страны, стоящие на стороне палестинцев. Вот натовские страны, стоящие на стороне евреев. Вот они, эти страны натовские, называются цари всей вселенной. А мусульманские, вот они, пожалуйста, цари от восхода солнечного. Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан. Там и в Индии полно мусульман. То есть это говорит о том, что проблема не будет никогда разрешенная, что бы там ни собирались и как бы там ни говорили эти великие мира сего, ничего они не разрешат, как и не разрешили до сих пор. Кто бы ни ездил, что бы ни делали, кто бы что бы ни обещал и что бы ни подписывали, ничего не решается, потому что изначально вопрос поставлен несправедливо. И с этой несправедливостью никогда не согласятся ни палестинцы, ни их сторонники мусульмане, да. Так что это просто, будем говорить, одно из событий, приближающих, будем говорить, и для нас, и для всей планеты нашей, да, Третью мировую войну, которая будет называться Армагеддон, и что все события этой войны будут связаны именно с землей палестинской. Следующее место, значит, так. Послание Иуды 1.23. Я сейчас прочитаю, значит, послание Иуды 1.23. Я немножко, значит, прочитаю чуть-чуть выше. С 22 стиха. «И к одним будьте милостивы». Это Иуда пишет как бы христианской церкви. К одним, то есть в церкви есть всякие люди, есть люди, противящиеся Богу, но даже люди, противящиеся Богу, как бы подразделяются, не все они одинаковые, да? Так вот, смотрите, к одним будьте милостивы с рассмотрением, ну, в силу, будем так говорить, какого-то непонимания люди придерживаются или защищают какое-то заблуждение, допустим, да? А другие есть, которые, так, извините, довольно осознанно и в наглую идут против истины, против Писания и против Бога, да? Так вот, к одним будьте милостивы, то есть снисойдите, как бы поймите. Эти люди не озлобленные, хотя и говорят иногда, может быть, глупости, да. Но проявите милость, постарайтесь понять их, войти в их положение, не вступайте с ними в конфликты, и это, может быть, повлияет на них, и они в конечном итоге, как говорится, поймут свое заблуждение и придут к истине, к пониманию истины, да. К одним будьте милостивы с рассмотрением. А других страхом спасайте. А другие люди, их просто нужно, как говорится, смотрите, спасти чем? Надо прямо говорить о том, что ожидает этих людей, как последствия за их противление Богу или истине. Других страхом спасайте. То есть скажите, что их ждет. Конкретно, чем они закончат свою жизнь. Дальше, смотрите. Значит, других страхом спасайте, исторгая из огня. Что такое из огня? Ну, они как бы уже лезут в огонь, как будто бы, да? И нужно, ну, разные методы, вот смотрите, к одним милость, а к другим страх, да? Хоть страхом спасайте, чтобы они все-таки хотя бы из-за страха перед будущими наказаниями, которые их ожидают, попытались изменить жизненное направление. Исторгая из огня, будем говорить, вот этого гибельного огня, да? Дальше. Обличайте их, обличайте же со страхом, я имею в виду, с каким страхом, ну, не в смысле бояться этих людей, а заметьте, со страхом по отношению к тому греху или к тому заблуждению или образу жизни, который ведут вот эти люди, которых нужно спасать страхом, да? Обличайте же со страхом. То есть, знаете, вот как бы, ну, как вам пример такой привести? Ну, знаете, вот такой показательный пример. Видели, наверное, когда кот идет по улице, да, и когда, допустим, на улице, там, на асфальте, там, грязь, лужи, особенно где много грязи. Вот вы обратите внимание, как кот идет, ну, как будто бы боится испачкать, кот или кошка, и где-то становится где суше. Потом, если, ну, где-то уже нельзя было обойти, и где-то там даже прикоснулся к грязи кот там или кошка лапой, да, так он еще так вот стряхивает, вот чтобы как будто бы, знаете, как вот написано, и прах отрясите от ног ваших, да. Так вот, обличайте со страхом, имеется в виду, со страхом по отношению к этому пороку или этому заблуждению. Вот знаете, вот это как кот с какой-то, извините, я так хочу сказать, чтобы ко греху было что-то такое, что это мерзкое, и что я не хочу к этому прикасаться. То есть вот как бы, значит, речь идет. Обличайте со страхом. Ну, я так скажу, это слово с брезгливостью, но по отношению к страху, извиняюсь, к греху, а не к человеку. Обличайте со страхом, смотрите, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Ну, видите, эти стихи, если вам приходилось когда-то слышать объяснения, то я хочу так сказать, интерпретация ихняя довольно-довольно такая не узкая, довольно широкая. Кто-то, я сам это слышал, и может из вас кто-то слышал, что даже вот надо проявлять брезгливость, что даже, ну, не прикоснуться рукою к человеку, к одежде тоже, Кто-то начинает объяснять, что, понимаете, что человек, он имеет какое-то энергетическое поле, что одежда, она тоже там чуть ли не под влиянием этого поля. И вы, прикасаясь к отрицательной энергии, вы тоже получаете какой-то, так будем говорить, нехороший разряд, нехорошей энергии. Ну, в общем, кто что и кто что хочет, то и говорит, да. Так вот, я что хочу сказать. Что такое гнушаясь даже одеждой? Ну, я вам пример приведу. Ну, если, смотрите, написано «спасайте». Я почему сейчас возвращаюсь к началу стиха. «Других страхом спасайте». Я сейчас не буду говорить там «с милостью спасайте», да, или «со страхом». Но вообще, когда мы хотим спасти человека, какой мотив должен двигать нами? Раздражение, дальше, брезгливость или жалость, сострадание, любовь, желание помочь. Конечно, последнее. Так вот, смотрите, если мы спасаем человека и гнушаемся, брезгуем, знаете, фу, отойди, не сиди, не стой, не, прикоснулся, ой, гадина, ну, извините за это, что я говорю, просто я как бы даю понять, если буквально понимать, гнушаясь даже одеждой, то есть брезгуя даже прикосновением к ихней одежде, скажите, если мы относимся к человеку, извините, как будто бы к какому-то дерьму. Ведь мы же, извините, к дерьму с гнушением относимся. Сможем ли мы его вообще спасти? Сами понимаете. Естественно, нет. Если мы так будем вести, мы вызовем в нем по отношению к себе и по отношению к нашему Богу и к нашей вере только негативное отношение. Если написано «спасайте», то значит «любите». Если вы любите их, то обличайте со страхом. Страх не перед человеком, что прикоснусь, что вместе посижу, что осквернюсь. Человек не должен чувствовать никакого с нашей стороны страха по отношению к себе. Речь идет по отношению к греху в этом человеке. Если самого человека мы должны спасти, то мы его любим. И выражение вы все, наверное, знаете. Что Бог грешника любит, а грех ненавидит. Грехом он гнушается. Страх по отношению к греху у Бога есть, а не по отношению к человеку. Человек должен понимать, человек должен ощущать, чувствовать, что мы его любим. Поэтому мы его и спасаем. Поэтому здесь речь идет не о брезгливости, о которой некоторые говорят, что мы должны этим дать понять кое-кому кое-что. Дальше, что такое гнушаясь даже одеждой? Ну, я вам такой хочу пример привести, что и наше одеяние, ну, знаете, тут можно говорить и об одеянии, как о нашей одежде праведности, можно говорить и о буквальной одежде, да? Ну, вот здесь сказано, что одежда, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Но я примеры вам приведу такое. Плоть имеется в виду, это наше сердце. Греховное сердце, испорченное грехом. Так заметьте, вот наше сердце, как орган наших желаний, как бы, да, заметьте, сердце как бы доминирует. Мы люди чувственные, ну, я не говорю, что это правильно, я говорю, как оно есть. Мы люди чувственные, и чувства, вот эти, сердце наше, оно диктует и образ жизни, и интонацию в речах. Вот смотрите, каков человек внутри, то так он и разговаривает, так он и смотрит, так он и одевается. Ну, я пример вам приведу. Если внутри человек такой стремится к бизнесу, крутится среди больших, будем говорить, воротил, он и одевается в определенном стиле уже, да, и с определенным вкусом, чтобы в определенных кругах быть как бы своим, да. У блудницы свои наряды, у гордеца свои наряды, да. Так вот, речь идет и внушаясь даже одеждой, чтобы не подражали привычкам, манере одеваться, манере разговаривать, манере себя вести с людьми. Вот об этом идет речь, да? Ну, не будет ошибка, если сказать, гнушаясь даже ихним поведением, то есть, как бы ихней праведностью, если это праведностью можно назвать. Поведением, гнушаясь даже их поведением. Включая, конечно, я говорю, и здесь и манера одеваться, и что, и как, и так далее, и тому подобное. Так вот, вопрос как бы звучал такой, значит, сейчас, минуточку. Значит, как понять, гнушаясь даже одеждой, имеется в виду, гнушаясь ихним поведением, образом жизни, отношением к людям, гнушаясь ихними убеждениями, потому что образ жизни говорит о том, что и убеждения не могут быть хорошими, да? Далее, у таких людей, если поведение такое, так я хочу сказать, и способ или манера общения с людьми не может быть идеальной, тем более образцом для подражания, да? Речь идет о том, что не грешникам гнушаясь, не его одеждой в буквальном смысле, потому что если мы брезгуем даже прикоснуться к одежде, да, то я хочу сказать, ну так человек же тоже это все почувствует на себе, да. Здесь речь идет о том, что внешний человек не должен там чувствовать, что мы там им брезгуем, что мы гнушаемся, что он для нас какая-то как бы грязь, извините, мразь какая-то, да. Но это вовсе не говорит, что если страхом спасайте, что может быть и твердо сказать, но чтобы человек понял, что говорим мы когда даже и твердо, когда мы говорим о том, какие бедствия будут у этого человека за свое противление, человек все равно должен чувствовать, что мы не хотим его добить, а хотим помочь спастись. Так, следующий вопрос. Значит, Дмитрий пишет, по поводу жала в плоть, Бытие 3.15, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Ну, я прочитаю еще раз, Бытие 3.15. Здесь сказано, значит, ну я чуть выше прочитаю. 14 стиха. «И сказал Господь змею, за то, что ты сделал это», ну имеется в виду, что в грех как бы ввел, да, Адама и Еву, «за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». И вражду положу между тобою и между женою. Ну, имеется в виду, которую ты как бы ввел в грех. И между семенем твоим и семенем ее. То есть я имею в виду такое, будут люди, которые будут, ну, вы помните, что в данном случае Ева, как женщина, как жена, стала символом церкви как бы Божьей, да? А и семя ее, это те, кто будут принимать истину и будут продолжателем вот этого как бы праведного рода, да. А семя твое, это те люди, которые будут слушать тебя, будут жить твоими наущениями, будут идти на порог с твоей подачи, да, будут грешить, это твое семя. Ты сеял, они приняли, они изменили образ жизни в греховный, превратили его, да, и будут тоже сеять семена неверия, сомнений, греха дальше по жизни. Кто-то тоже будет это принимать и так далее и тому подобное. Так вот, сказано, вражду положу между тобою, сатана, и между женою. То есть, буквально, будем говорить, змей соблазнил жену, говорится о проклятии и для женщины за то, что послушалась, и для него, да. Исходя из этих слов, понятно, что змей раньше, то, что и в сказках рисовали, что летал был, красивый, питался, видимо, не тем, чем сейчас питается, что будешь ползать на чреве, вот оно проклятие, что ни ног, ни рук у тебя не будет, тем более крыльев не будет, да, что будешь, вот, как говорится, по земле ниже всех, будем так говорить, ползать, да, и вражду положу между тобою, сатана уже как бы, и между женою, церковью, и между семенем твоим и семенем ее. Оно, и имеется в виду семя жены, люди верующие, люди богобоязненные, они будут поражать тебя в голову, ты будешь жарить его в пяту. Ну, я имею в виду такое здесь, мысль какая. Скажите, вот, какая разница между истиной и заблуждением, вот если бы я вам задал такой вопрос. Истина – это то, что невозможно оспорить. Это то, что нельзя опротестовать. Это то, когда нельзя доказать обратное тому, что утверждает истина. Это что-то неоспоримое, да? Это как закон всемирного тяготения. Веришь в него, не веришь, он существует, по этому закону все движется. И, ну, можно противиться, можно выступать, можно кричать. Ты этим ничего не докажешь никому. И все равно ты убедишься, что закон это действует. Пусть ты с ними не согласен или не принимаешь его. Он незыблемый. Так вот, смотрите. Люди, которые пошли на путь греха, у них не может быть оправдания греху. И хотя люди оправдывают грех, но я хочу сказать, они оправдывают этот грех, будем говорить даже так, с чувством страха и стыда. Они понимают умом, что то, что они делают, делают они нехорошо. Далее. Любое заблуждение, это, знаете, как говорят, белыми нитками шито. Пару вопросов наводящих, пару таких, будем говорить, размышлений, и любое заблуждение становится явным. Почему и сказано. Семя жены, люди, живущие свято, люди, слушающие Бога, люди будут эти иметь мудрость Бога. Истина, справедливость, правда, все это будет стоять на стороне народа Божьего. То есть семя как бы жены, да? Поэтому оно будет поражать тебя в голову. Аргументы вора и аргументы праведника, который не ворует. Вот будут доказывать, вы согласитесь, что у праведника не будет нужды ни краснеть, ни что-то выдумывать. Он может просто задать вопрос. Ну, я пример такой приведу. Воры часто говорят такое, что, ну, спрашиваешь их, почему вы вот воруете? Как? А мы воруем ворованное. Экспроприация экспроприаторов, как Ленин говорил. Так воровать можно? Да. Когда верующие говорят, нельзя? Можно. Но вы знаете, что, допустим, если в тюрьме, и не дай бог, а может и не в тюрьме, что какой-то вор украл у какого-то вора, то это серьезная проблема. У них называется это крысятничать. За это жестоко наказывают воры. То есть, они за воровство у кого-то, когда они у кого-то что-то воруют. Но они категорически против воровства, когда так вопрос стоит, что у них украсть. Поэтому, даже так сказать, когда говорит праведник с грешником, с вором, допустим, или, допустим, там с тем, который любит изменять, прелюбодействовать, да, то я говорю, иногда кто-то говорит, нет, прелюбодеяние это не грех, вот доказывают, вот вроде какую-то истину пытаются кому-то доказать. Не грех, не грех. Говорю, хорошо, а если с твоей женой, я убью ее и тебя. Ну, то значит, ты сам подтверждаешь, что это и истина. Ты за прелюбодеяние с кем-то, но чтобы это не твоя жена была, и не с твоей женой. Тебе можно, ей нельзя. Но где здесь логика? На чем здесь строить здание? Или воровать можно, у тебя да? Нет. Значит, ты тоже против воровства. Значит, все-таки истина права. который говорит, не кради, допустим, да? Так вот, вот здесь идет речь, что люди, которые стоят на стороне истины, у них всегда будет победа в любом разговоре, в любом споре, или когда, будем говорить, взгляды встречаются. Ты будешь, они, то, оно, семя жены, будет поражать тебя в голову. То есть сатана, ну, если он человек-убийца от начала, враг рода человеческого, да, у него нет аргументов, чтобы говорить о справедливости, об истине, о порядочности, да, он сам не истина, он сам непорядочный, он сам убийца от начала. Поэтому разоблачение всегда будет удар в голову, как говорится, то есть оно будет поражать тебя в голову, то есть ты будешь разбит на голову. Что ты в ответ сможешь делать? Смотрите, написано, значит, а ты будешь жарить его в пяту. Что значит в пяту? Ну, буквально змей на земле, как бы, да, и кусает в нижнюю часть, допустим, ноги, да, если раньше как босые люди ходили. Так вот, ты будешь жарить его в пяту, то есть в голову ты не сможешь ударить. Слишком маленький рост, слишком много грехов, заблуждений, глупостей, ханжества, грязи, чтобы праведника на голову разбить, я так уже образно скажу, да? Единственное, что ты сможешь делать, ну, жалить в пяту, другими словами, жалить в плоть. Будешь пытаться в грех какой-нибудь ввести его, да? Будешь, допустим, гнать человека, можешь на него натравить, чтобы его избили, его могут убить, но победить его ты никогда не сможешь. Ты сам проиграл, у тебя самого нет истины, ты сам не устоял в истине. Ты карьерист, ты подлец, ты убийца. Какие аргументы могут быть в твою пользу против праведника? Естественно, никаких. Поэтому болезнь ты можешь допустить, гонение можешь, костер, виселицу, да, натравить людей можешь на человека. То есть плоти можешь праведника доставлять неудобства, может быть, и физическую боль и страдания, да. Но в голову, на голову разбить, разоблачить, доказать, что тот, кто в истине, он не в истине, а в заблуждении, это у тебя никогда не получится. Значит, ну я ответил, Дмитрий, если что-то имел ты в виду другое, можешь написать. А, вот ты уже написал, я имел в виду, жало в плоть. У Павла, как параллель, жалить в пяту. Ну, вполне может и так быть. Ты просто не как вопрос писал, а как дополнение, теперь понимаю, да, что вот по поводу того, что Павел в гонениях. Ну да, дано мне жало вплоть, было допущено, как говорится, действие сатаны, да. Ну, там, знаете, как говорится, тут очень твердо утверждать, там или сатана это сделал, или там было допущено, или там, ну, ну пусть даже и так, и сатана может болячку дать любую человеку, это 100%, да, так что вполне это подходит, да, я согласен. Жало вплоть. Ты Павлу ничего не сможешь доказать, что он в заблуждении находится. Ну вот где-то болячку какую-то, где-то боль какую-то причинить, да, это, как говорится, у тебя в порядке вещей. А следующий вопрос. Салават из Челябинска пишет. Первое послание Иоанна, 2 глава, 10 стих. И говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, ну, как бы уже вкус притупится, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Настоящее ли вино алкогольное сделал Иисус? Или виноградный сок?» Ну что я хочу сказать, если Иисус Христос сделал не виноградный сок, а настоящее и алкогольное вино, крепленное, да, и устроил такую попойку, будучи сам Назареем, да, который не должен вообще, как говорится, к этому делу не иметь никакого отношения, то я скажу, что это, конечно, было большое преступление. Не первое чудо, а большое первое преступление, совершенное Иисусом Христом, когда Он вышел на свою миссионерскую деятельность. У меня лично как-то не складывается, что он алкогольное вино. Кстати, смотрите, ну если люди распробовали, что хорошее вино доселе, то есть пили, если бы пили алкогольное, то там уже, знаете, когда человек уже напьется, то там в конце и одеколон можно выдавать, они не разберут, да, когда уже понапивались. И я хочу сказать, Христу тоже на такое мероприятие, то есть пили, уже, как говорится, извините, как до поросячьего визга, и тут матерь его говорит, ну типа, сын, ты видишь, вино кончилось, они еще, извините, не нажрались, им надо окончательно нажраться, чтобы, как говорится, из-под столов не вылазить, да. Уж извините за вот эти речи, да, но я просто как бы немного утрируя даю понять, что тут, ну если пили алкогольное, то уже пьяные. Ну не хватает вина, и видно, разгорячились. Господи, сделай еще алкогольного вина, чтобы они уже тут действительно рачки лазили. Ну, как-то не очень даже клеится. Что за чудо? Напоить народ. Ну, тут, наверное, вопрос и такой, а на вечере там тоже, наверное, вино или сок? Ну, что я хочу сказать? Ну, смотрите, даже библейский текст, как бы, когда этот Иосиф был с виночерпием, помните, да, в тюрьме там, и про виночерпие, когда идет речь, он взял плоды, надавил вина. Ну, и сама ягода называется виноград. Град, как бы, ягода, которая содержит вино. Ну, у нас, видите, вино, слово вино обязательно уже алкогольное, а фактически, так будем говорить, по... Название винограда говорит о том, что вино и есть сок, который в этой ягоде виноградной, да, в кисти, это и есть уже вино. Ну, оно постоит, оно было вином, оно постояло, перебродило, но оно то же самое вино, только уже переброженное, да. Вот там, где Павел пишет, смотрите, Тимофею, употребляй немного вина ради недугов желудка, вот там речь идет об алкогольном вине. Потому что если бы он алкогольное принимал, Тимофей, там бы об этом не было речь. А он именно не хотел, потому что оно было алкогольным. Ну, знаете, есть люди, у которых с желудком проблемы, ну, там, типа, анемия желудка, плохая перистальтика, и иногда бывает, вот немножко, будем говорить, чуть-чуть алкоголя, в данном случае вино, значит, такое молодое, свежее, и оно стимулирует процесс пищеварения в желудке, да? Вот Павел пишет, ради недуга в желудке употребляй немного вина. Ну, немного, это не литр, не два, это, может, там, ложка перед едой или там за полчаса до еды, допустим, да? Ну, имеется в виду, что, да, вот там речь идет прямо про алкогольное вино. Если бы алкогольное вино было вообще и на вечере, ну, Павел бы сказал, ну, типа, ну, раз на вечере, то у Тимофея не возникал бы вопрос и после вечери ради недуга в желудка, но он именно воздерживался. Поэтому это уже говорит о том, что вот этот факт, что и на вечере-то не было алкогольного вина в таком виде, как мы сейчас это понимаем, что это обязательно алкогольное вино должно быть, да? Что ради недуга пей, употребляй немного вина. Вот что здесь подсказка, что Тимофей его не хотел, потому что это, ну, как бы, противоречит в какой-то степени христианским убеждениям, как бы, да, что оно алкогольное. А Павел говорит, немножко возьми ради недугов твоего желудка, да. Так что я думаю, что Христос на свадьбе, на которой совершил первое чудо, да, думаю, что не алкогольное вино сделал. Тем более, будучи сам Назареем. Вот и как раз, видите, я не дочитал, а тут об этом и написано. Первое послание Тимофея, 5 глава, 23 стих. Павел пишет, значит, Тимофею: впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Очень мучает этот вопрос меня, извините. Я понимаю, Салават, что мучает этот вопрос, да? Но я тебе что хочу сказать, что чтобы тебя этот вопрос больше не мучил, совсем не мучил, да, то я тебе говорю, тут с алкоголем даже нечего на эту тему даже и разговор вести. Потому что если можно на вечере, то можно и после вечери, тут автоматически, а потом вот это и будет мучение вот эти. Я как-то был в Питере это было, да. Да, в Питере было. Был в одной харизматической церкви, меня пригласили туда слово сказать. И была вечеря. И меня попросили проповедь сказать на тему вечери. Ну, я сказал, людям понравилось. Ну, для них это было ново, то, что я говорил, да. Они привыкли более так, как обряд это совершается, да. Ну, пили алкогольное вино, естественно, большая чаша была. Наливали с бутылки, с магазина. В общем, ну и потом кончилась вечеря, остались остатки хлеба и вина. Ну, хлеб там лежал на подносе, вино он вылил из... там даже... ну, с бутылок, я видел, как с бутылок наливали, сначала в какой-то типа графин, а потом с графина доливали, чтобы не с бутылки при людях это, ну, как бы, все-таки как-никак вечеря Господня, да, с графина доливали потом в чашу большую такую, как бокал большой, да. И мне подходят люди и говорят, вот смотри, вечеря у нас кончилась. Вот видишь, он, брат наш, пастырь, пустил по рядам, говорит, доешьте хлеб. А вино не пустил по рядам. Вот смотри, вот он сейчас заберет вино, эту чашу, вылил туда, он с этого, как говорится, с кувшина все. А чаша такая большая, чуть ли не на литр. И смотри, вот он сейчас пойдет в пасторское, там, как бы, ну, как бы, ну, говори, как кабинет при церкви. И сейчас пойдет туда и закроется. Хлеб пустил народу по рядам, а вину взял себе и пошел туда. И говорит, вот сейчас посмотрим, минут 15 его не будет. Потом выйдет такой красный, как виноградная ягода. Посоловевшие глаза, точно. Берет чашу и тихонько идет, закрывается в кабинете. Через какое-то время выходит такой веселый, жизнерадостный. Это я к тому говорю, что если на вечере можно пить алкогольное вино, на вечере, ну так я говорю, что ж нельзя тогда и наяву, и не в вечере, а в обыденный день. Просто вечерить почаще, причащаться самому, с собою. То есть я хочу сказать, что у меня здесь где-то есть один такой стих. Кстати, может быть, извините, сейчас прочитаю даже, если сейчас найду быстренько. Если так, сейчас. Сейчас, минуточку. Нет, извините, я сейчас не буду тратить время, не здесь, где я думал, немножко где-то в другом месте. Там пишется, как Русь, значит, как бы православная вечеря, Русь приучила к вину. И почему сегодня Русь спивается. Стих такой красивый, мне понравился, я его даже взял, скопировал, думаю, вот пусть будет, может, когда-то прочитаю кому-то, что все-таки... Я ни разу тоже, я был, ну, у верующих, которые бывшие алкоголики, как бы анонимные алкоголики, стали верующими, да, и тоже, ну, им нельзя вообще прикасаться, ну, представьте, что вечеря Господня в церкви с алкогольным вином, ну, если он пойдет на вечерю, попробует, все пропало, он опять начнет пить, он с каким трудом поднимался на ноги, чтобы прекратить пить, поэтому... Я думаю, что с алкогольным вином, тут нечего делать на вечере любви, извините. Представьте, если помните, вот апостол Павел описывает вечерю, первое послание Коринфянам 11 глава. Собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть остается дома, и там себе дома есть и пьет. Ибо, говорит, пока там, получалось, что кого-то не ждали, что иной упивается. То есть, другими словами, раньше вечеря, это же был не чайная ложечка вина, и не вот тот маленький кусочек с пяток хлеба. А что это были хлебы, это было вино, сок, где можно было и хлеба с вином съесть и накушаться. Так вот, если вечеря была раньше такая в плане количества, и кто-то кого-то не дожидался, и взяли, и кто-то упился, наелся, извините, нажрался на вечере любви, что лыка не вяжет, то я хочу сказать, хорошая вечеря любви. А там еще и написано, что да исследует себя, когда ест. Да извините, когда так нажраться, о каком исследовании вообще может идти речь? Там явно речь идет не об алкогольном вине. Тем более, когда там чувствуется, что и хлеба можно было наесться, и вина напиться. Там, наверное, и кружку можно было выпить, а может и больше. Я имею в виду по количеству, что это было заодно как бы еще и пища, где можно было и покушать. Поэтому, если алкогольное вино, то там должны были все, извините, рачки лазить на вечере любви. Там точно любовь бы началась. Николай Сишкарлы пишет, Иисус говорит ей, поверь мне, что... Так... Но тут видно, что-то не напечатано. Да? Иисус говорит ей, поверь мне, что, наверное, не на сей горе и не на той горе поклоняться Богу, но нужно поклоняться в Духе истине. Кажется, вот это там написано. Да? Значит, но спасение от иудеев. И Николай спрашивает, если спасение от иудеев, то в какой мере или в каком виде это спасение? Я хочу сказать, спасение не от общения с иудеями, не об этом шла речь. Если спасение от иудеев, чего иудеи старались убить Иисуса Христа? Вопрос как бы возникает, да? Спасение не от иудеев, но выражение такое, что истина, то все-таки о спасении находится у иудеев. Не иудеи нас будут спасать. Они сами не слушают эту истину, но она на тот момент находилась у них. Пророки – евреи, Тора – у евреев. Книги пророков у евреев, наставления там, храм там, священники там. Пусть неправильно толкуют, но однако же читают хоть что-то там, но все-таки более-менее прямо сказано и без толкования можно понять, что хорошо и что плохо, что делать или что не делать. То если, вопрос так стоит, если спасение от иудеев, то в какой мере или в каком виде это спасение? В виде теории истины, которая находилась в руках иудеев. У них Тора, у них Ветхий Завет, пророк, закон и пророки. В таком виде находилось у них спасение. Но не само спасение от общения от иудеев, а именно спасение от отношения к той истине, которая находилась хотя бы в написанном виде и была у иудеев. То есть, еще далее, или имеется в виду спасение из среды иудеев? Да, из среды иудеев, потому что и первая христианская церковь из иудеев была, и апостолы все из иудеев, и Христос сам оттуда, будем так говорить. То есть Иисус имел в виду себя и тех, которые были верны Ему, как ученики, те, которые копались, искали истину и хотели достичь какой-то чистоты и богоподобия. Да, вот так. Если себя имел в виду, Николай пишет дальше, то мы знаем, чему кланяемся. Но разве иудеи знали, признавали Христа и кланялись Ему? Нет, здесь речь о чем идет? Что у других народов люди поклонялись или кланялись не знать кому. И звездам, и луне, и солнцу, и астартам, и ваалам, и идолам разных мастей. Христос говорит, что мы знаем, чему кланяемся. Единому живому Богу, не идолу, не солнцу, не творению, а Творцу всей вселенной. Об этом идет речь. Иудеи не признавали Христа. То есть здесь речь не идет о том, что мы знаем, чему кланяемся, то есть Христу. Мессию ждали, пришел, не узнали. Если кланялись, то редко кто. И в основном, как говорится, те, кто в глазах иудеев были преступниками, там, или слепорожденные, или прокаженные, или блудницы какие-нибудь, допустим, да. То есть речь о чем идет, что мы знаем, к чему кланяемся, то есть другими словами, мы кланяемся Богу, в отличие от других народов, которые поклоняются либо творению, солнцу, луне, звездам, там, морю, огню, стихиям различным, допустим, да? А другие народы поклонялись идолам. В таком плане больше. Тут нисколько там уже за того Христа идет речь. Ну, если Богу кланяемся, то мы понимаем, и евреи понимали, что и Мессия же должен был прийти как бы от этого Бога, да? Но когда уже пришел, то там, опять я говорю, что кто знал, а кто не знал, и кто и не догадывался. Значит, если себя, то мы знаем, чему кланяемся. Но разве иудеи знали, признавали Христа и кланялись Ему как Спасителю посланного Отца, и тем самым почитали Бога? Или здесь что-то другое? Но я уже сказал, Николай, что здесь именно речь идет, мы знаем, чему кланяемся, то есть и как кланяться, и будем говорить, вот это даже будем говорить на уровне Ветхого Завета, изложение, как Бога любить, как к Нему относиться, куда ходить, что делать, чему учиться, да, это было только у иудеев. В плане поклонения Богу, тут не про Христа шла речь. Мы знаем, даже так скажу, Николай, что если Христос говорит, мы знаем, чему кланяемся, но Он же, мы и себя же берет во внимание в данном случае, да? Он же не имел в виду, что мы знаем, чему кланяемся, то есть я сам себе кланяюсь. Там речь идет о Боге Отце. Так что я думаю, что именно так здесь. Дальше. Салават пишет. Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Тоже виноград. По смыслу сок, но Ной опьянел. Ну, я не знаю, насколько ты, Салават, в курсе дела, да? Что до потопа не было вот этих бродильных бактерий для того, чтобы то, что все было уничтожено потопом, чтобы оно пропало, оно должно было сгнить, появились бактерии, которые разлагали животную плоть, человеческую плоть, да, естественно, уже стало и прокисать, и Ной по обыкновению напился сока, как обычно, но он уже, ну, будем говорить, прокис, забродил, и он опьянел. Салават, по поводу того, что по смыслу сок, но Ной опьянел, так что пример Иосифа неубедителен. Я что хочу сказать, Салават, ты кончай вот эти свои убеждения в пользу алкогольного вина. Ты сам сказал, что у тебя этот вопрос очень мучает. Я думаю, что тебе вообще, как говорится, не ищи оправдания, что нужно пить алкогольное вино. У тебя проблемы будут и будут. Кто что хочет, тот в Библии и найдет. Хочешь алкогольное вино, можешь найти. Но, я говорю, найдешь, убедишь себя, потом будешь убежденным. Извини, пожалуйста. Светлана Санкт-Петербурга пишет: Тимофею Павел не смог советовать пить алкогольное вино. Просто вода была не всегда качественная. Это как у нас с труб, наверное, да? Поэтому вместо воды Павел советовал пить сок. От чистого сока виноградного можно опьянеть. Я сама делала сок виноградный, и сока можно пить немного или разбавлять его водой. Не знаю даже, Светлана, что тебе сказать. Вода не была качественна в те времена. Боюсь, нам такого качества вода и не снилась, какая у нас тогда была и какая у нас сегодня. Разница в качестве. Ни заводов, ни фабрик, ни труб, ни канализаций. Подземные источники. В местности, где камень, еще под камнем где-то и скал вытекает. Я говорю, там вода... Там Павел именно говорил Тимофею немного, если бы речь шла о соке, то я хочу сказать там, ну, пей побольше, оно же лекарство. Немного, потому что речь идет о том, что вино алкогольное. Алла спрашивает: как ты думаешь, Саша, слово «брак»? Мы ведь знаем и понимаем, как брак, то есть не есть хорошо. Почему же в Библии пишется «брак»? Свадьба. На брачном пире ты имеешь в виду. Значит, брачный пир от слова брак. Но я хочу сказать, переводят же слово свадьба, да, русские переводили, а у нас слово брак. Поэтому и при переводе свадьба была как бы бракосочетание там, или на брачном пире были Христос там и так далее и тому подобное. То есть у нас слово свадьба — это уже как бы брак. Поэтому при переводе написали «брачный пир». Салават опять никак от вина не может отвязаться. Салават, будешь ты искать вот это все, извини, я не хотел сказать, будешь алканавтом. Я тебе просто говорю, оставь вот эти свои поиски. Ты опять хочешь что-то... Распорядитель понимал толк в вине. Ну, извини меня, Салават, ты, конечно, меня немножко удивляешь наклонностью в поиске. Не то ты ищешь, Салават. Я не буду тебе уже больше отвечать по поводу вина. Там, в принципе, ты ищешь, где можно пить. Я тебе хочу сказать, если ты ищешь, ты найдешь и выпьешь. И проблема твоя останется проблемой. Так что, извини, пожалуйста. Не хочу говорить на эту тему, но ты вот как-то просишь, что все-таки найдите мне место, где можно найти вино алкогольное и где можно пить. Ну, ищи тогда сам. Маргарита спрашивает, кого точнее характеризует колено Дана в Бытие 49.16? Есть краткая характеристика. В благословении Божьем это колено не вошло, его нет в Откровении, вместо Дана колено Манасии. Кого точнее характеризует колено Дана? Бытие 49.16. Я сейчас прочитаю это место. Бытие 49.16. Дан будет судить народ свой, как одно из колен. Я не помню, кто же там судья был в Израиле, или Гедеон, или из колена Сейчас забыл буквально, вот вы знаете, может кто-то напомнит. Тут пишется, что будет судить народ свой, как одно из колен. И дальше, смотрите, 17 стих, сейчас, минуточку. А, ты, Маргарита, написала 16-й. Я же думаю, там должен быть еще какой-то стих. Там о Дане еще что-то должно быть сказано. Это я сам уже прочитал 17-й стих, да? Значит, смотрите. Дан будет судить народ свой, как одно из колен. То есть, кто-то из колена Данова. Я сейчас просто не хочу там это ошибиться. Там точно, я знаю, судья в Израиле был один из колена Дана. Не то Гедеон, не то еще кто-то, ну, в общем, ладно, не так это уже там важно. То вот это пророчество, что будет судить, что кто-то будет даже судьей в Израиле из колена Дана. 17 стих говорит, почему Дан не вошел, как говорится, в список сынов Израилевых в книге Откровения, да? Дан будет змеем, змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня так, что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи, да? Это Иаков, когда говорит благословение своим детям, видит, то есть Дана своего, сына своего, видит его характер и как бы пророчествует наперед вот такое благословение, да, что с твоим характером, с твоим поведением у тебя в поколении будут вот такие вот детки, как говорится, по породе по твоей, да? И он говорит, на помощь твою надеюсь. Ну и Маргарита как бы говорит, вернее спрашивает, кого точнее характеризует колено Дана? Ну, кого, в смысле людей в любом случае, да? С каким характером, наверное, больше как бы интересуется, да, Маргарита? Люди какого характера могут, так будем говорить, духовно принадлежать к колену Данову? А, естественно, если они принадлежат к этому колену, то они не будут в числе спасенных, да? Ну, сами смотрите, вот как бы по тексту, да? Смотрите, Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу всадника. То есть, обратите внимание, тут, конечно, это не то, что вот сказано там от и до, знаете, такая пространная информация со всеми деталями. Речь о чем идет? Есть люди, которые в силу своего склада характера, ну вот есть люди, которые все время, вот люди в церкви есть, неважно какая тема, вот спорить, вот вечно сомневаться, вечно, ну, так будем говорить. Я сейчас не говорю, там, хорошая церковь или плохая, я в общем как бы говорю, да. Спорят, доказывают, вот новые идеи какие-то выдвигают, не задумываются над тем, кому эта идея нужна, польза будет от нее или не будет пользы, да, или больше вреда будет, может сумятица в рядах народа Божьего будет, да. Вот есть люди, которые вечно, извините, мечут икру, люди, которые спорят, люди придираются, люди, которые видят во всех все плохое, вот вроде как будто бы борцы за истину. Кстати, хочу сказать, что любой человек, что делает редко, кто понимает, что вот он делает пакости, делает сознательно. Каждый думает, что он делает дело Божье, что он способствует чистоте церкви, что он борется за чистоту истины. И я вам хочу сказать, думает, что служит им Богу. Но не понимает ни своего духа, ни тех вопросов и важности тех вопросов, которые поднимает. Не понимает, что он, знаете, как он говорит, борется с церковным порядком, выгоняет их, создает свою церковь, опять устанавливает церковный порядок сами. Вопрос спрашивается или напрашивается, зачем ты боролся с этим порядком? Ну там неправильно, а у тебя правильно. Ну ты же был против церковного порядка вообще, теперь ты его устанавливаешь. Ты против того, что руководители управляют, они ошибаются, они грешат. Когда ты становишься руководителем, ты что, не грешишь? То есть, другими словами, змей, жалящий в ногу коня, всадника, да, создает препятствие на пути движению церкви, как бы будем говорить. Это я так будем говорить, смотрите. Это могут быть самые разные категории людей. Это могут те, быть те, которые соблазняют ближних твоих, о которых написано, лучше бы вам повесили на шею мелечный жернов. Это люди, когда говорят одно, делают другое и вызывают отвращение. То есть, ну, я говорю, само выражение, как змей, как аспид, жалящий в ногу всадника. Или ногу коня всадника, да? Что всадник падает. Это можно сказать и Кореи, и Дафаны, и Авероны, можно сказать. Люди спорящие вечно, люди воюющие, не зная о чем и зачем и почему. Люди такие, будем говорить, неуемные люди, воинственные, которые, знаете, как говорят, неважно, какой вопрос поднимаю я, главное, что я его поднимаю, я воюю со всеми и против всех. То есть люди, которые, будем говорить, причиняют вред в движении церкви по достижению той цели, которую Бог перед ней поставил. Это и спорщики, это и карьеристы, это и просто возмутители спокойствия, да, это и любители умничать, это любители встревать и извините, портить и говорить иногда. Такие слова, которые, как говорится, ложка дегтя в бочке меда, да. В принципе, здесь человек спорящий и ругающийся со всеми. Ну, знаете, что-то очень конкретно сказать, сам стих, как бы, вы сами видите, да, вот говорит о том, что он будет причинять вред своим же верующим, и будет мешать в движении церкви по достижению какой-то чистоты и святости. То есть это в любом случае грешники. Причем грешники, которые не просто грешники тихо грешат себе. А люди, которые и голос будут поднимать в защиту греха. Люди, которые будут спорить со всем тем, что в церкви происходит. Люди, которые будут доказывать свое, неважно истина, не истина, главное, что они это говорят. Люди, борющиеся за власть и так далее и тому подобное. Думаю, что где-то вот так приблизительно. Ну, очень точно сказать, я думаю, здесь вряд ли кто скажет, потому что сколько стих говорит, что из этого можно понять. То я приблизительно думаю, что сказал. Если у кого-то есть другое мнение, пожалуйста, можете, кто-то подробнее что-то знает, напишите. Я сам с удовольствием прочитаю, озвучу. Значит, Алексей Силабуги пишет, брак – производное от слова «брать». Я недавно говорил, что услышал здесь по интернету там одну речь одного человека. «Хорошее дело не назовут плохим словом». Это относительно брака. Что если брак – это хорошее дело, то его браком не должны были бы назвать. Так вот, как бы, ответ такой. «Хорошее дело браком не назовут». Плохим, как бы, словом. Ну, может это слово «брать». Может такое, похоже, да. «Брать», ну, «брак» как-то превращается. У русских, видите, слово одно «брак», бракованная деталь, да. И вот она уже как бы, вот это значение уже вроде как бы и к браку подходит. Так что... Так, Андрей пишет, мои вопросы, следующий раз или не ждать? Вопросы с прошлой пятницы. Сейчас, минуточку. Я извиняюсь, Андрей, напишите, кто вы, Андрей, а то тут не один Андрей, я уже честно скажу, какой Андрей... Пишет, не могу понять. Андрей, напишите. Ага, это Капустин, я так понимаю, Саратова. Понятно. Откровение семь царей. Так, по времени уже. Андрей, я извиняюсь, у меня тут еще вот мне вопросы и вы написали, и Надя с Украины написала в прошлый раз, и я говорю, давайте на пятницу. Давайте, я уже извиняюсь, так уже, знаете, тут не получится сейчас уже коротко, мы уже 1:50 прообщались, да? Давайте так, я прошу извинения и у Нади, и у тебя, Андрей. Я прямо с ваших вопросов начну следующую пятницу. А вы все, кто сегодня у нас с нами в нашей конференции, просто имейте в виду, что я эту сегодня думал с них начать, с этих вопросов. Они у меня вот записаны в документе Word, да? Думаю, с них начну. Ну, написали один вопрос, думаю, ну потом, пока будут вопросы, я начну это. А сегодня вопросы посыпались, и так получилось, что я уже отвечал. Так что, Андрей, прошу извинения, давайте так, следующую пятницу я начну с ваших и с вашего, и там у меня еще три вопроса, и ваш, и Надин, и еще чей-то там, сейчас я не буду искать, да, я с них прямо начну, хорошо? Уже просто так, видите, как говорится, сейчас пошли вопросы, то бывает, ждешь вопрос, нету, я жду, думаю, вот хорошо был бы вопрос, я бы сразу его вставил и прочитал. Сегодня вот так вот получилось, поэтому прошу извинения. В следующий раз так и начнем мы сразу. Хорошо? Так что, ну и думаю, на сегодня, ну уже для нашего общения, думаю, довольно достаточно времени прошло, да, почти 2 часа. Так что в следующий раз мы продолжим уже с этих вопросов, которые у меня зафиксированы. Хорошо, я думаю, на этом будем заканчивать наше сегодняшнее общение. Всего хорошего, Божьих благословений всем. До следующей встречи. Наша встреча, как вы знаете, завтра будет. Время все вы знаете, да? Всего хорошего, Божьих благословений. До завтра.